Всем привет! Это подкаст «Свой на ВДНХ» и его ведущая Елизавета Кригер. Уже много лет я изучаю историю и культуру этого удивительного места. Долгое время я не только проводила здесь экскурсии, но и руководила экскурсионным отделом выставки достижений народного хозяйства. Я очень рада, что в этом подкасте поделюсь самыми интересными историями, чтобы каждый из вас получил уникальный опыт от знакомства с выставкой в режиме для своих. Вместе с вами, своими на ВДНХ, станут наши герои Химена из Колумбии, Татьяна Николаевна из Челябинска и коренной москвич Сергей.
А помогать рассказывать истории буду я, диктор Данила Палеонтес. ВДНХ – одно из самых загадочных мест Москвы со своими историями и тайнами. За 80 лет вокруг выставки появились разные легенды и мифы. Какие истории выдумка, а какие происходили на самом деле?
Лиза, а правда, что на ВДНХ есть секретный бункер?
Я считаю, что легенда про секретный бункер под главным павильоном ВДНХ – одна из самых популярных. Мне кажется, что разные экскурсоводы начинают с этого свою экскурсию, потому что через арку сразу видно очень красивый большой центральный павильон, и он выглядит так, как будто у него могут быть секретики. Легенда появилась неспроста. Дело в том, что под павильоном действительно находится бомбоубежище. Это обычное гражданское бомбоубежище, я в нем была. Это 4 достаточно грустно выглядящие комнаты с нарами, на которых предполагается спать, и система вентиляции. Оно было рассчитано на весь офисный персонал тогдашнего ВДНХ. Мне кажется, сейчас, конечно, все сотрудники там не поместились бы, и я бы не хотела оказаться в этих 4 комнатах с бухгалтерией и нашим финансовым департаментом. Простите меня, пожалуйста.
No, God, please, no! No! No!
Но история об этом бомбоубежище разрослась очень широко. Я слышала версии, что там есть кабинет, в котором стоит огромный стол, предназначенный то ли для Сталина, то ли для директора ВДНХ. Дело в том, что в советское время директор ВДНХ приравнивался по статусу к министру сельского хозяйства, и поэтому, соответственно, ожидали какой-то такой помпезности. Также этой легенде могло поспособствовать то, что в главном павильоне действительно была специальная комната для важных переговоров, и, соответственно, вот этот стол могли потом приписать и отправить в бункер на сохранность. Сейчас главный павильон реставрируют, и я думаю, что в дальнейшем бомбоубежище будет функционировать в том же виде. Дело в том, что в Холодную войну во многих районах Москвы строили бомбоубежище, не только на ВДНХ есть такие. Например, я знаю, что музей Царицына использует одно из таких государственных бомбоубежищ в аренду для хранения своей музейной коллекции. У них большое. По сравнению с ВДНХ, у них очень большое, красивое бомбоубежище. Обычно по договоренности с государством есть определенные условия для использования этих помещений. Думаю, на ВДНХ это не будет складом, останется закрытой территорией для посещения, и если понадобится, будет использовано по назначению.
Лиза, правда ли, что в павильоне «Космос» ракета, на которой летал Гагарин, ее на ночь опускают в горизонтальное положение? И она лежала вроде как на земле, да? А зачем?
Действительно, можно найти много фотографий, где ракета «Восток» на территории ВДНХ лежит, находится в горизонтальном положении. Дело в том, что на ВДНХ представлена настоящая ракета с настоящим оборудованием, которое используется для ее подъема перед стартом. Почти всю свою жизнь среднестатистическая ракета проводит в ангаре лежа. Она очень большая и тяжелая, с ней так удобнее работать. Перед пуском, например, чтобы транспортировать ракету, используются локомотивы поездов. Ну, то есть вы можете представить себе, как большой тепловоз тащит эту ракету. Понятное дело, что горизонтальное состояние для нее, в общем, более натурально, как для миллениала, который не хочет вставать и смотрит сериал. Соответственно, фермы – это такие специальные конструкции, поддерживающие ракету на ВДНХ, были рассчитаны на то, чтобы она лежала. Но это выглядело некрасиво, и ее действительно поднимали утром, опускали вечером, так как механизм не был рассчитан на постоянное вертикальное положение. В дальнейшем он был переделан, сварен, и сейчас ракета может только стоять и радовать, соответственно, наших посетителей своим видом. Есть смешная история, почти анекдот, про то, что как-то раз экскурсионная группа в тумане пыталась увидеть только что построенную Останкинскую башню, на что охранник ВДНХ, перепутав ее с ракетой, сказал: «А, так не подняли же еще!» Соответственно, действительно, у многих в воспоминаниях ракета лежит, но сейчас она постоянно в вертикальном положении.
Мне рассказывали, что на ВДНХ есть павильон, в котором по ночам слышны страшные звуки, похожие на стоны. Говорят, что это жены правителей Узбекистана.
Скорее всего, Химена имеет в виду городскую легенду о том, что ажурная ротонда павильона Узбекистан числом своих колонн символизирует жен узбекского падишаха, которые по вечерам стонут в тоске по своему мужу. На самом деле, это, конечно же, легенда. Будем честны, скорее всего, ее много раз неправильно перерассказали экскурсоводы, работавшие в свое время на ВДНХ. У этой легенды даже есть литературный источник. Роман Владимира Орлова «Альтист Данилов» как раз имеет эпизод, описывающий духи, поселившиеся в ротонде павильона ВДНХ.
В Останкине на выставке среди прочих построили павильон Южной Республики, белый и голубой, с фонтанами и колоннами. Стоять без домового, естественно, он не мог. Вот и был найден в Коканде местный дух, согласившийся перебраться в Москву. Имя ему присудили Узбек Павильонович. Он был сознательный доброволец, понимал, куда ехал, однако не смог удержаться и тайно привез с собой 8 жен. Роман «Альтист Данилов» Владимира Орлова.
Конечно же, колонны не стонут. Число их не соответствует никаким женам никакого падишаха. Это абсолютно вымысел и городская легенда. Честно говоря, я слушала и ничего не услышала. К сожалению, звуковой иллюзии здесь нет.
Ходят слухи, что на ВДНХ есть свой атомный реактор.
Легенда про атомный реактор очень интересная. Дело в том, что на ВДНХ он действительно был, но не в том виде, в котором вы можете себе представить. Это был показательный макет, то есть он не питал территорию ВДНХ электроэнергией. И самое интересное, он был представлен в павильоне «Атомная энергия в мирных целях». Советский Союз хотел показать, что кроме взрыва, атомная энергия может приносить добро.
Мирное использование атомной энергии получило в Советском Союзе широкое и разностороннее развитие.
Это было сильно до катастрофы в Чернобыле, и, соответственно, никаких неправильных ассоциаций не вызывало. Никто не боялся этого реактора. Мы знаем из газетной заметки, что посетители павильона буквально могли увидеть свечение, исходящее от наполнения реактора, потому что его рабочую загрузку составляла 3 килограмма урана 235. Вот такие вот серьезные дела. Но, соответственно, для того, чтобы подавлять его излучение, использовалась вода. И он был абсолютно безопасен. В дальнейшем павильон был перепрофилирован, этот атомный реактор разобран, и на самом деле в дальнейшем атомная промышленность получила гораздо большую площадь на выставке, была представлена в одном из самых красивых павильонов на Центральной аллее, павильон РСФСР, в дальнейшем павильон атомной промышленности. Из забавных фактов могу сказать, что сейчас в этом павильоне расположена школа балета.
Сегодня на ВДНХ открылся международный центр балета. Он разместился в бывшем павильоне «Атомная энергия» на Липовой аллее.
И так как взволнованные родители, услышав легенду про атомный реактор, часто задавали вопросы администрации, у них на сайте на одной из первых страниц можно найти сертификат о том, что они не имеют никакого уровня заражения радиационного и абсолютно безопасны. Вот, кстати, это одно из самых красивых зданий на выставке. Это павильон номер 62, школа балета. В завершение этого эпизода хочу рассказать о моих любимых мифах. Оба они связаны с деятельностью экскурсоводов на ВДНХ. Первый служит отличным примером, показывающим, как мифы и появляются. На территории ВДНХ за павильоном «Оптика» находится маленький скверик, в котором расположен фонтан «Мальчик с рыбой». Я знаю, что в свое время от скуки экскурсоводы придумали легенду о том, что если рыбу потереть, сбудется желание. И несмотря на то, что рыба находится достаточно далеко от края фонтана, можно заметить, что она блестит ярче, чем мальчик. То есть, действительно, рассказанная несколько раз на экскурсии история обрела своих почитателей и передавалась из уст в уста по сарафанному радио.
Пройдите по центральной аллее до фонтана «Каменный цветок» и поверните направо. Фонтан «Мальчик и рыба» находится за павильоном номер 64.
Вторая история тоже связана с экскурсией. Как-то раз мои коллеги около фонтана «Каменный цветок» посетитель задал вопрос: «А где же хозяйка Медной горы?» Ну, вроде бы логично, вот в истории в подземном царстве хозяйки как раз-таки высекали этот каменный цветок, но у нас на выставке всегда был только цветок. В общем-то, экскурсовод растерялась, она не поняла, о чем вообще речь, но ей стало интересно. Мужчина был уверен, хозяйка была, он говорил, что у него есть фотографии. И после экскурсии, обойдя фонтан с нескольких сторон, моя коллега увидела, что с определенного ракурса скульптура с павильона «Беларусь» кажется расположенной ровно в центре цветка. Таким образом, скульптура, символизирующая родину-мать, превратилась в хозяйку Медной горы на фотографии нашего посетителя. Попробуйте сами найти этот ракурс, подскажу, он рядом с фудкортом. На самом деле, можно понять, что большинство мифов появились о ВДНХ совсем недавно, 90-е годы. Дело в том, что тогда наша страна впервые столкнулась со свободой слова, свободой прессы. Очень много людей верили различным вещам, которые печатаются в бульварной литературе. Самое известное из них — это то, что Ленин грипп, например. И одна из легенд, например, про то, что ВВЦ расшифровывается как «волосной выездной цирк», также появилась вот в такой бульварной литературе. И, соответственно, экскурсоводы, пытаясь придумать интересные истории, впервые неконтролируемые партии, неконтролируемые руководством, начали придумывать что-то свое про ВДНХ. И это достаточно нормально. Сейчас точные проверенные данные как раз можно услышать на экскурсиях, которые проводит выставка «Достижения народного хозяйства». Мы с 2014 года внимательно следим за тем, чтобы никто из наших экскурсоводов не рассказывал как раз-таки как о правде о этих мифах, потому что есть исторические анекдоты, их легко отличить, например, про то, что в павильоне Грузии охранник попросил Сталина не курить трубку и получил потом премию, потому что соблюдал правила. Ну вот понятно, что это анекдот. А некоторые такие вещи, в том числе, которые мы с вами перечислили, иногда подаются как правда. Вот. И в этом иногда бывают проблемы, и мы следим за тем, чтобы так не происходило.
Слушайте подкаст «Свой на ВДНХ» в мобильном приложении «Мегого».